Матова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Елене Боннер сегодня исполнилось 85 лет. Экономическая программа Дмитрия Медведева. Российские и американские эксперты о пресс-конференции Владимира Путина. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Начнем с первой российской темы. Нашу программу. Первый вице-премьер правительства Дмитрий Медведев сегодня в Красноярске представил план экономического развития России на ближайшие 4 года. Этот документ, по оценке экспертов, является частью его программы на выборах президента страны. Рассказывает наш экономический обозреватель Иван Трифилов.
Основным приоритетом российских властей должно стать обеспечение свободы во всех ее проявлениях, в том числе и в экономике, а в качестве главного ориентира в жизни общества сейчас следует рассматривать верховенство закона, поскольку свобода неотделима от фактического признания гражданами его власти, заявил Дмитрий Медведев. Что же касается государства, то оно, как считает первый вице-премьер, должно сосредоточиться в ближайшие годы на 4 основных направлениях – на развитии институтов, инфраструктуры, инноваций и инвестиций.
В этих сферах мы должны решить следующие задачи. Первая задача – преодоление правового нигилизма. Особое внимание будет уделено качеству законов и эффективности правоприменения. Второе – радикальное снижение административных барьеров. Третье – снижение налогового бремени в целях стимулирования инноваций и частных инвестиций в человеческий капитал. Четвертое – построение мощной и самостоятельной финансовой системы, которая в перспективе должна стать одним из столпов финансовой стабильности в мире.
Поставив на одно из первых мест задачу борьбы с административными барьерами, Дмитрий Медведев, по сути, продолжил риторику других высших российских чиновников, обещавших навести здесь порядок уже на протяжении нескольких лет. Однако, как считает известный экономист Ирина Ясина, пока дальше слов они пойти так и не смогли.
Были, конечно, декларации, были какие-то попытки на уровне Министерства экономического развития, но они останавливались, ну, сразу же при выходе за стены министерства. Если это получится, если это административные барьеры будут когда-либо снижены. Ну, честь и хвала, ну, замечательно. Но мешает это страшно, ведь на самом деле ничего более не мешает, чем эти вещи. И бороться с ними надо, но, что называется, начните с себя, господа руководители.
Не менее ожидаемым пунктом программы стал и тезис о стимулировании инновационной составляющей российской экономики. В частности, Дмитрий Медведев предлагает обсудить возможность пересмотра ставок базовых российских налогов, таких как налог на прибыль и налог на добавленную стоимость. С этим согласна и главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Мне кажется, что изменение структуры вполне можно пробовать инициировать мерами налоговой политики, но в частности меры по снижению НДС, она выглядит достаточно интересным предложением, потому что, ну, я хочу сказать, что в ситуации высоких цен на нефть, конечно же, главная проблема, которая встает перед правительством, связана с тем, что по-прежнему очень большие средства отчисляются в стабилизационный фонд, то есть государство как бы увеличивает свои сбережения. С другой стороны, по сути, изымает эти деньги из экономики. И сейчас, в общем-то, дискуссия сводится к тому, каким способом экономике эти деньги можно отдать. Нужно ли это делать через снижение налоговой нагрузки, это оптимальный вариант, или через увеличение госрасходов, или через какое-то финансирование государственных проектов. Ну вот, собственно, снижение налоговой нагрузки, это, наверное, такой самый рыночно ориентированный и самый прямой путь к диверсифицированной экономике.
Однако, по мнению некоторых экспертов, к снижению налоговой нагрузки на экономику необходимо подходить крайне осторожно, говорит Ирина Ясина.
У нас, в принципе, сейчас достаточно много денег. У нас, тем не менее, очень много бедных людей. И преимущественно это бюджетники. Значит, когда мы говорим о том, что нам нужно повышать их уровень жизни, мы все-таки должны понимать, что платить зарплату бюджетникам из ТАП-фонда или из золотовалютных резервов мы не можем. Мы должны платить их из бюджета. А значит, в бюджете должно быть больше денег. А в бюджете больше денег только за счет налогов. Поэтому, когда мы снижаем налоги, мы должны думать о том, что наши бюджетники остаются без повышенных заработных плат и так далее. Вот это вот опасный очень момент.
Еще одной глобальной задачей для национальной экономики, по мнению Дмитрия Медведева, является построение мощной и самостоятельной национальной финансовой системы, а также превращение рубля в одну из региональных резервных валют. Насколько достижима такая цель? Об этом главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Несмотря на валютную либерализацию, которая у нас была законодательно оформлена несколько лет назад, конечно же, мы еще далеки от того, чтобы рубль стал по факту конвертируемой валютой, то есть чтобы эту валюту можно было покупать и продавать в любой другой стране мира достаточно свободно. И здесь, конечно, решающую роль играет структура российского экспорта и очень жесткая привязка российского экспорта к нефтяным доходам. Что касается создания региональной площадки финансовой на базе российских бирж, то тут тоже очень много ограничений, которые связаны просто с тем законодательством, которое в России регулирует рынок ценных бумаг. У нас достаточно большие сроки регистрации, достаточно существенные риски, которые иностранные компании не готовы на себя брать. И это все институциональная среда, которая, безусловно, является препятствием.
В свою очередь, Ирина Ясина также уверена, что Россия в среднесрочной перспективе вряд ли сможет достичь финансовой стабильности.
Нельзя строить далеко идущие планы, основываясь на столь колеблющемся в своей цене товаре, как энергоресурс. Вот если мы действительно на этих инновациях, инвестициях, институтах будем основывать свое благополучие, если они будут созданы, тогда мы можем говорить и о резервных валютах, и о чем угодно. Все возможности для этого у нас есть, только их надо включить, эти возможности. А когда мы основываемся только на цене на нефть и газ, это очень зыбкая почва. Сегодня есть, завтра нет. И ты никак на нее не можешь повлиять. Цена падает, и ты оказываешься у разбитого корыта.
В целом эксперты считают, что в представленной Дмитрием Медведевым экономической программе задачи поставлены правильные. Однако этот документ, как утверждает Ирина Ясина, принципиально ничем не отличается от планов, о которых ранее говорили и в правительстве, и в Кремле.
По сравнению с политикой, которая проводилась, там действительно много нового. Но по сравнению с тем, что декларировал в свое время президент Путин, там нового немного. Вот если бы президент Путин за годы своего правления делал то, что декларировал, а президенту Медведеву, нашему будущему, не пришлось бы повторять то же самое еще раз. Потому что не так красиво оформлено, но все эти разговоры про институты, инфраструктуру, инновации, инвестиции, все это велось. Просто ничего не делалось. И, к сожалению, вот последние 4 года, то есть, ну, собственно, второй срок президента, реформы были забыты, то есть ни про какие институты речи не шло. Инфраструктура тоже, ну, инновации, ну, инвестиции, как бы нам обеспечивали западные инвесторы, и, слава богу, спасибо им за это, но тоже, в общем, сами мы как бы особо не рыпались. Но самое главное, что мы остановили полностью реформы в области институтов, то есть здравоохранение, пенсионная реформа, образование, судебная система, все это приходило в упадок.
Тем не менее, депутатское большинство в Государственной Думе уже пообещало подкрепить законами экономический план Дмитрия Медведева. А готовить их придется правительству, которое, судя по всему, возглавит пока еще действующий президент. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 15 минут. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Против сопредседателя общественной организации «Голос» Беслана Эллы Кисаевой возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе применение насилия в отношении представителя власти. Кассационная инстанция Верховного суда России отклонила жалобу экс-премьера Михаила Касьянова на отказ зарегистрировать его кандидатом в президенты. По факту смерти солдата Романа Рудакова возбуждено уголовное дело. Наши новости, другие материалы, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки и, конечно же, радиовещание. Все можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. И еще одно важное событие, точнее события, происходящие на Кавказе, в Ингушетии. Участники недавнего оппозиционного митинга в Ингушетии выдвинули руководству республики требования об освобождении жителя селения Сурхахи Макшарипа Аушева и жителя селения Экжаво Магомеда Евлоева, которые были задержаны милицией накануне. Родственники задержанных и их сторонники намерены были сегодня вечером организовать шествие из Назрани в Магас. В это время проходит съезд старейшин фамильных тейп Аушевых и Евлоевых, на котором и будет принято окончательное решение. И не исключено, что старейшины откажутся от массовой акции протеста, чтобы почтить память умершего вчера известного религиозного общественного деятеля Ингушетии Муллы Сулумбека Евлоева. За событиями в Ингушетии следит мой коллега Олег Кусов.
Макшарип Аушев был задержан вчера сотрудниками ФСБ и МВД Ингушетии. Его обвиняют в организации массовых беспорядков в Назрани 26 января сегодня. года. В этот день, как уже сообщалось, на площади в центре Назрани должен был пройти массовый оппозиционный митинг. Вместо митинга произошла потасовка между милиционерами и молодежью. Тогда были задержаны 6 человек. Как рассказали Назрани, Махшариб Аушев – это близкий родственник первого президента Ингушетии Руслана Аушева. Но это, конечно, не значит, что первый президент Ингушетии имеет какое-либо отношение к массовым акциям протеста. Небольшая республика переплетена родственными связями. Позавчера сотрудники правоохранительных органов задержали другого близкого родственника Махшарипа Аушева, жителя селения Экажева Магомеда Евлоева. Его даже, как и Махшарипа, обвиняют в организации массовых беспорядков. По данным правоохранительных органов Ингушетии, обоих задержанных доставили в следственный изолятор города Нальчика. Это обстоятельство еще больше обеспокоило родственников Аушева и Евлоева. Дело в том, что в Нальчике располагается региональный центр по борьбе с терроризмом. Не исключено, что обвинения Махшарипу Аушеву и Магомеду Евлоеву выдвинут именно представители этого федерального ведомства. А это значит, что, скорее всего, статьей о массовых беспорядках они не ограничатся. Пока же, согласно официальной информации, уголовное дело по факту массовых беспорядков в Назрани передано в Главное следственное управление по Южному федеральному округу. Вчера сход представителей ТЭПа Евлоевых и Аушевых решил провести бессрочную акцию протеста в Магасе, если их не отпустят в пятницу. Однако эти планы может скорректировать одно скорбное обстоятельство. Вчера в Ингушетии умер известный религиозный и общественный деятель Ингушетии мулла и имам Сулумбек Евлоев. Возможно, из-за этого проведение акции протеста будет отложено на несколько дней. Так или иначе, но старейшины еще не пришли к единому мнению. Сегодня отец Махшарипа Аушева Магомед побывал у президента республики и министра внутренних дел. Содержание и беседы пока неизвестно. Единственным интернет-ресурсом, который подробно освещает ситуацию в республике, остается сайт ingushetia.ru. Корреспонденты этого издания рассказали о вчерашнем задержании Махшарипа Аушева. Как сообщил его родственник, пишет интернет-сайт ingushetia.ru, вчера утром неизвестными в масках, прибывшими в село Срухахи на автомобилях и бронетранспортере, был подожжен из огнемета дом Мусы Аушева, родного брата Махшарипа. В доме в это время находились только дети и супруга Мусы, которым чудом удалось вырваться из горящего здания. После поджога дома несколько вооруженных групп расставили засады при выезде из села Срухахи. В селе Кажево и Назрани, ожидая, когда в село на пожар приедет Махшарип. Он действительно прибыл в Срухахи, побывал на пожаре и вернулся в Назрань. Поскольку в этот момент с ним были несколько человек, группы, сидевшие в засаде, не решились на захват Аушева. 15 часов 20 минут Махшарип снова поехал в село Срухахи, на этот раз на одном автомобиле. Он осмотрел пепелище, оставшееся после поджога дома своего брата, и снова направился в Назрань. В селе Экажево, не доезжая до Экажевского круга, его машину подрезали и окружили несколько автомобилей «Газель», бронированные «Нивы» и «ВАЗ-21010» под прикрытием двух бронетранспортеров. Все нападавшие были в масках, вооружены спецоружием и автоматами, говорили на чистом русском языке. Они схватили Махшарипа Аушева. Уже известны имена осведомителей и сотрудников местного МВД, помогавших группе спецназа. Задержание Махшарипа Аушева обострило ситуацию в республике. Как сообщают местные жители, в ближайшие дни в Ингушетии начнутся митинги и акции гражданского неповиновения. Так пишет интернет-сайт ingushetia.ru. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит другая важная российская политическая тема. Журналисты, политологи, политики обсуждают вчерашнюю пресс-конференцию Владимира Путина, последнюю в ранге президента России. Мой коллега Виктор Лизунков обсудил в эфире «Свободы» с заместителем главного редактора газеты «Дело», петербургской газеты «Дело», Дмитрием Травиным и писателем Андреем Столяровым некоторые аспекты путинских реплик, в том числе и лингво-психологические.
Как вам в целом пресс-конференция Владимира Путина? Андрей Столяров, пожалуйста.
Мне пресс-конференция понравилась. Президент держался очень уверенно, говорил энергично, внятно, ясно, ответил на все вопросы. И человеку, который слушал пресс-конференцию, стало понятно, что происходит в стране. Каковы итоги правления президента Путина?
Дмитрий, что скажете вы?
Президент-то мне тоже понравился, мне журналисты не понравились. Но прежде чем сказать о журналистах, я бы заметил, что это, на мой взгляд, не прощальная пресс-конференция, это скорее предвыборная пресс-конференция. Очевидно, что Путин не уходит, и в ходе этой пресс-конференции много раз говорилось о том, что он, если Медведев победит, и если он ему доверит, будет премьер-министром, а что-то мне подсказывает, что Медведев ему доверит. А больше всего, конечно, говорилось о том, какой хороший Медведев. И из уст Путина в преддверии выборов это звучало понятно каким образом. А не понравились мне журналисты. Я как журналист, как человек, преподающий на факультете журналистики, с удивлением обнаружил, как упал уровень политической журналистики в России. Наши журналисты умудрились в течение 4 часов обойти практически все по-настоящему актуальные вопросы, которые должен был бы профессиональный журналист задать вне зависимости от политических симпатий и ориентаций. Вопросы Василия Алексаняна. Ну, любой профессиональный человек в эти дни должен был спросить о том, как возникла эта история. Есть ли здесь умысел или неразбериха бюрократической системы. Я, как экономист, конечно, спросил бы о бархатной реприватизации господина Сечина, потому что ни разу еще высокопоставленные люди не комментировали эту известную публикацию. А там, по сути дела, говорится о том, что замглавы кремлевской администрации занимается таким вот трейдерством под прикрытием государства. Вранье это или не вранье, Путин должен был бы сказать. А ничего не было сказано о том, почему Касьянов не участвует в выборах. Там масса вопросов. Зато были всякие такие вот вопросы от радио «Шансон» и тому подобные вещи. Так что от журналистов, конечно, тяжелое впечатление осталось.
Если говорить о языке, которым Владимир Путин говорил со всем миром. Андрей, вы как писатель, что можете сказать о таких оборотах, как «козявка из носа», «пахать, как раб на галерах», «мотыжить, как святой Франциск» и прочее?
Вообще, должен заметить, что наш президент стал говорить очень хорошо. Возможно, вы помните его в начале легислатуры. Он же был очень скор, он был деревянный, язык был бедный, он все время спотыкался, искал нужные слова. Сейчас он говорит свободно. Во-вторых, пресс-конференция – это очень тяжелая работа. И, конечно, оговорки всегда будут. Лично мне не понравилось только одно выражение. Это «поучите жену щи варить». Это было грубо.
Мнение писателя Андрея Столярова, мой коллега Виктор Резунков обсуждал в эфире «Свободы» выступление Владимира Путина, точнее его пресс-конференцию вчерашнюю, с заместителем главного редактора петербургского еженедельника «Дело» Дмитрием Травиным и упомянутым мною писателем Андреем Столяровым. А мы продолжим разговор о вчерашней пресс-конференции Путина. Теперь мнение уже не изнутри страны, а извне. Мнение американских экспертов в нашей традиционной рубрике «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Путин намерен сосредоточить значительную власть в своих руках в роли премьера. Цель Путина – стать могущественным премьер-министром. Таковы заголовки американских комментариев о последней пресс-конференции Владимира Путина в качестве президента. В этом событии, впрочем, как заметила «Нью-Йорк Таймс», не было и намека на прощальное мероприятие. Эта пресс-конференция не дала повода думать о том, что Владимир Путин готов уступить свою роль неоспоримого лидера России. Именно поэтому внимание к его заявлениям было по традиции повышенным. Вот как оценивает их Пол Сандерс, сотрудник Никсоновского центра в Вашингтоне. У него взял интервью я.
Прежде всего, позиция Путина отражает общую обеспокоенность россиян приближением НАТО, в частности, американских сил, к российским границам. Но угроза Путина перенацелить ракеты на Польшу, Чехию и даже Украину носит больше риторический, чем практический характер. Потому что с технической точки зрения перенацеливание ракет – процесс несложный и недолгий. Если действительно возникнет угроза безопасности России, ракеты развернуть можно довольно быстро. Так что предупреждение Путина больше символическая. Многократно повторяемая мысль Путина о том, что Россия не является угрозой своим соседям, тоже должна рассматриваться в контексте. Опять же, всякую угрозу надо предусматривать заранее. И многие центральноевропейские страны не слишком доверяют заверениям российского руководства. Дополнительные основания для такого недоверия дала российская энергетическая политика последних лет.
Путин сказал, что рассчитывает на позитивный диалог с Америкой, кто бы из нынешних кандидатов не стал президентом Соединенных Штатов. Однако некоторые из лидирующих кандидатов отрицательно отзываются о перспективах сотрудничества с правительством Путина.
Я
думаю, что многие заявления наших кандидатов объясняются предвыборной борьбой. Но когда кандидат становится президентом, он оценивает реальную обстановку и реальные интересы своей страны. В результате действия нового президента могут быть иными, чем было обещано во время избирательной кампании. Сенатор-республиканец Маккейн, тем не менее, давно является критиком президента Путина и многих элементов российской внешней и внутренней политики. Сенатор-демократ Хиллари Клинтон гораздо меньше высказывалась на международные темы. Но если взглянуть на выбранных ею консультантов по вопросам американской внешней политики, то мы увидим среди них политологов, взгляды которых не так уж отличаются от взглядов Маккейна. Если речь идет о действиях России в отношении Грузии, например, и о том, как на это должны реагировать Соединенные Штаты, то можно увидеть сходство во взглядах разных кандидатов по этому вопросу и по ряду других. Так прокомментировал внешнеполитические высказывания президента России Пол Сандерс, эксперт по американо-российским отношениям из Никсоновского института.
В то время как президент Путин по традиции оперировал жесткими формулировками, не пытаясь, например, разрядить неловкость, созданную его угрозой нацелить ядерные ракеты на Украину, некоторые американские наблюдатели увидели за имиджем сильного лидера несколько иной образ. Вот что говорит американский политолог, бывший корреспондент газеты Financial Times в Москве Дэвид Саттер. Я думаю, прежде всего, Путин продемонстрировал свой талант к манипуляциям. Возьмите простую и ясную проблему отступления демократии в России. Путин говорит, что критики России поднимают этот вопрос для того, чтобы дискредитировать Москву и лишить ее голоса в обсуждении важных международных проблем. Такой аргумент не выдерживает никакой критики на фоне превращения российской политической системы в подобие советской. То есть вместо того, чтобы признать реальность и попытаться объяснить Западу, почему он, возможно, неверно интерпретирует происходящее в России или излишне реагирует на проявление авторитаризма Путина, российский президент атакует Запад за то, что он искусственно создает проблемы для того, чтобы иметь возможность игнорировать Россию. Господин Саттер, и все же, я думаю, у многих, следивших за пресс-конференцией, могло создаться впечатление, что президент Путин звучал как человек, защищающий и утверждающий интересы России. Он, конечно же, пытается создать такое впечатление, но стоит задаться вопросом о том, в чем состоят интересы России. Всякому объективному наблюдателю ясно, что геополитические интересы страны совпадают с геополитическими интересами Запада. Запад обеспокоен возрастающей мощью непредсказуемого Китая. Москву это должно беспокоить еще больше. Запад обеспокоен феноменом исламского радикализма, ростом исламского фанатизма. В перспективе этот феномен представляет большую угрозу России, чем Западу. Запад пытается остановить распространение ядерного оружия, что чрезвычайно актуально для России, которая, тем не менее, способствует появлению ядерного Ирана на ее границах. Если бы Путин, на мой взгляд, искренне держал в уме интересы России, он бы расширял сотрудничество с Западом, а не искал надуманные поводы для конфликтов. Вопрос противоракетной обороны и разногласия по поводу Косово – сравнительно незначительные проблемы. И если Путин выбрал их, чтобы бросить вызов Западу, игнорируя гораздо более важные вопросы, касающиеся будущего и безопасности России, то это не что иное, на мой взгляд, как политические манипуляции. Американский политолог Дэвид Саттер комментировал некоторые аспекты пресс-конференции Владимира Путина.
В Москве 17 часов 30 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Мы продолжим разговор о планах российского руководства, потому что вчера была пресс-конференция Владимира Путина. Сегодня Дмитрий Медведев выдвинул свою экономическую программу как кандидата в президенты, или, по крайней мере, экономическая программа развития в России. Тут не очень понятно. Подробнее об этом, мы говорили об этом в этом части информационной программы «Время свободы», подробнее об этом, оценки экспертов в итоговом выпуске нашей программы, который ведет мой коллега Андрей Шарый в эфире «Свободы» в 20 часов по Москве. Не пропустите. А в ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас, среди прочего, ждет очень важный материал. Сегодня 85 лет Елене Георгиевне Боннер и интервью с ней в конце этого часа. Ну а сейчас главные новости этого часа, коротко.
Радио «Свобода». Новости.
против сопредседателя общественной организации «Голос» Беслана Эллы Кисаевой возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе применение насилия в отношении представителя власти. Кассационная инстанция Верховного суда России отклонила жалобу экс-премьера Михаила Касьянова на отказ зарегистрировать его кандидатом в президенты. Решение Центра избиркома признано законным. По факту смерти солдата Романа Рудакова возбуждено уголовное дело. Рудаков, пострадавший от неуставных отношений в армии, умер 13 февраля в московском госпитале имени Бурденко. В Тбилиси проходит массовая акция протеста грузинской оппозиции. В числе требований, изложенных в оппозиционном меморандуме, отставка главы Центра избиркома, наказание виновных фальсификации результатов президентских выборов, освобождение политзаключенных. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. И еще одно российское политическое событие. Активисты молодежных оппозиционных организаций, задержанные накануне в Москве, собираются обжаловать незаконные действия милиции. В четверг сотрудники правоохранительных органов задержали лидера авангарда красной молодежи Сергея Удальцова, активиста движения обороны Алексея Казакова и пятерых нацболов. Удальцова обвиняют в организации несанкционированного митинга против точечной застройки, остальных в мелком хулиганстве. Они пикетировали здание Пресненского суда. Молодые оппозиционеры говорят, что дела против них сфабрикованы, рассказывает наш корреспондент Любовь Чижова.
Алексей Казаков из движения «Оборона» и пятеро сторонников Эдуарда Лимонова пришли к Пресненскому суду, чтобы поддержать своих товарищей Яну Хубаеву и Андрея Никитина, которых там судили. Судили их за то, что во время премьерного показа фильма «Поцелуй не для прессы» про российского президента в кинотеатре «Художественный» молодые нацболы Яна и Андрей выкрикивали антиправительственные лозунги и разбрасывали листовки с политическими требованиями. В итоге Яну отпустили, а Андрея приговорили к 3 суткам административного ареста. Ребят, которые пришли к Пресненскому суду в четверг, чтобы поддержать своих товарищей, задержали люди в милицейской форме, которые не представились. Алексей Казаков из движения «Оборона» говорит, что, скорее всего, это были сотрудники УБОПа. Один из сотрудников обещал переломать Алексею пальцы, если он откажется давать отпечатки.
К нам подошли 4 неизвестных, не представляясь ничего. Начали по одному нас задерживать, сажать в машину, отвезли в УВД Пресненский. Там, не представляясь и не предъявили никаких обвинений, нас продержали 5 часов. Пытались у некоторых незаконно снять отпечатки пальцев. Я отказался это делать. Мне, как бы сотруднику УБОПа, обещал переломать пальцы. Обращались грубо и использовали ненормативную лексику, угрозы всяческие. Я так и не понял, чего они от нас хотели. Нам вот предъявили обвинение по статье 21.1 мелкое хулиганство, что якобы мы нецензурно выражались в общественном месте и так далее. Будем обязательно обжаловать.
Ну и почти детективная история с лидером авангарда красной молодежи Сергеем Удальцовым. Его задержали и запихали в машину неизвестные, которые также оказались сотрудниками милиции, рассказывает Сергей Удальцов.
Я утром направлялся на проспект маршала Жукова, где начиналось очередное противостояние жителей и местных чиновников, строителей по поводу незаконного строительства точечного. По дороге, буквально вот в своем районе, недалеко от дома, фактически меня похитили. То есть я шел к метро, подъехала машина иномарка, из нее двое молодых людей выбежали, и меня фактически затолкали в машину, повезли в неизвестном направлении. Сказали, что сотрудники УБОП Южного округа никаких удостоверений не предъявили. То есть такая полукриминальная ситуация. Привезли меня в ОВД Зябликово, не предъявили никаких обвинений, не составили протокол о задержании, просто досмотрели, изъяли вещи, поместили в камеру предварительного заключения, где я 7 часов просидел, абсолютно не знаю, что мне инкриминируется. Только через 7 часов меня вызвали к начальнику отделения милиции. И из беседы с ним я понял, что, оказывается, меня доставили по факту событий на Ореховом проезде 41. Тоже там был массовый сход по поводу точечной застройки. Я там присутствовал, но это было аж 10 дней назад, 5 февраля. После этого были мне предъявлены какие-то, явно сфальсифицированные протоколы 10-дневной давности, что якобы я тогда нарушал закон, незаконный митинг организовал, нецензурно выражался.
В мировом суде наспех слепленное против Удальцова дело не приняли к рассмотрению и выпустили его на свободу. А в беседе с лидером авангарда красной молодежи сотрудник правоохранительных органов признался, почему милиция так быстро реагирует на любые акции протеста и пресекает их. На носу выборы и никакого проявления народного недовольства недовольства накануне 2 марта власть не потерпит. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжим разговор о новостях, но о новостях высоких технологий. О них расскажет обозреватель «Свободы» Ольга Орлова.
Небольшое государство Карибати, расположенное на островах Тихого океана, предложило создать на своей территории крупнейший в мире морской заповедник. Заповедник будет иметь территорию, равную штату Калифорния. В нем будут расположены 8 коралловых атоллов и 2 подводных коралловых рифа. Эти места исключительно богаты разнообразной морской фауной. Запрет вылова рыбы в заповеднике означает серьезные потери для бюджета островитян. Ранее власти Карибати продавали лицензии на отлов рыбы в этих водах. Несколько международных организаций уже рассматривают возможность выплаты государству Карибати компенсации за сохранение островов в первозданном виде. Палеонтологи из Музея естествознания штата Юта объявили об открытии нового вида травоядного динозавра, который обладал музыкальными способностями. Находке 72 миллиона лет. Ученые относят ее к утконосым динозаврам и предполагают, что специфически устроенная носовая кость ящера служила ему мощным резонатором. Это позволяло ящеру издавать громкие трубные звуки. Свои музыкальные призывы самцы, вероятно, использовали для привлечения самок во время брачного сезона. Американские микробиологи из университета Риса опубликовали результаты поиска генов, которые управляют социальным поведением живых организмов. Были исследованы амебы, которые умеют организовывать большие колонии. В таких колониях есть распределение социальной функции между обитателями. Ученые выявили более 100 генов, ответственные за социальное поведение амеб. Результаты очень важны для медицины и промышленности. Колонии микроорганизмов развиваются на зубах человека, что приводит к развитию процессов распада. Другие колонии загрязняют фильтры, очищающие воду. Если станет понятен механизм социализации бактерий, можно будет разработать эффективные средства борьбы с подобными нежелательными явлениями.
Новости науки. Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Выборы». Растет доля избирателей, которые совершенно точно будут голосовать на президентских выборах, а 80% определившихся с участием готовы сегодня отдать свои голоса за Дмитрия Медведева, так как он представляется большинству россиян продолжением Владимира Путина. Таковы данные последнего опроса аналитического центра Юрия Левады. Результаты исследования прокомментировал директор центра Лев Гудков, с которым побеседовала моя коллега Вероника Баде.
Лев Дмитриевич, 66% опрошенных заявили в ноябре, что для них проведение демократических выборов в России очень важно или скорее важно. Как это сочетается с результатами вашего последнего исследования?
Демократия хороша как принцип, но россияне так или иначе вынуждены приспосабливаться к сложившемуся положению вещей. И в выборе вот все-таки президента, который, как они полагают, будет проводить социально ориентированную политику, они выбирают именно это. Выбирают человека, который обнадежил их по части социальной гарантии, по части выполнения социальных программ, национальных проектов, и на это так они и мотивированы. Лучше всего они считают, что было бы, конечно, если бы Путин оставался у власти, больше половины бы такую идею поддержали. А среди тех, кто голосует за Медведев, даже 3/4. Но раз уж так надо, чтобы вот произошло формальное как бы переоформление власти, то они готовы голосовать за Медведева как кандидатуру Путина.
О каком состоянии общественного сознания свидетельствует ваше последнее исследование?
Это инерционное патерналистское сознание, не ждущее ничего от будущего, кроме того, чтобы продолжалось то положение, которое сложилось. Люди надеются на то, что доходы будут по-прежнему расти. Это не политическое сознание и не демократическое сознание, но постсоветское.
А вообще, насколько важна для россиян эта тема? Насколько внимательно следят они за ходом президентской избирательной кампании?
Имеет место ослабление интереса. Внимательно отслеживают ситуацию лишь 16%. Причем среди них больше тех, кто собирается голосовать за Зюганова и Жириновского.
Еще некоторые данные последнего опроса Левада-центра. Речь идет об отношении россиян к ходу избирательной кампании. В целом, то, как происходит этот процесс, потенциальных избирателей не смущает. Как мы уже говорили, 80% готовы голосовать за Дмитрия Медведева, 53% считают самым сильным его качеством близость нынешнему президенту, и 63% убеждены, что преемник после выборов будет действовать под контролем Владимира Путина. Моя коллега Вероника Баде продолжает обсуждать итоги этого опроса с директором Левада-центра Львом Гудковым.
Лев Дмитриевич, можно ли сказать, что вопросы демократии, демократических выборов, честности выборов или моральная сторона всей этой ситуации россиян практически не интересует?
Можно так сказать, если все-таки подразумевать под этим большую часть населения. Но есть около четверти россиян, которые все-таки не очень довольны этой ситуацией и считают, что лучше бы исходом для России был бы просто уход Путина от власти и проведение честных, независимых, конкурентных выборов. Но это все-таки меньшинство, причем так настроены несколько оппозиционно по отношению к нынешнему режиму. Они недовольны и характером освещения в средствах массовой информации этой кампании, предоставлению большего времени основному кандидату Медведеву, скрытой рекламой его по другим каналам и прочее. Ну а все-таки основная масса готова согласиться с этим, лишь бы ситуация не менялась.
В анализе исследования вашего центра отмечено, что растет доля тех избирателей, которые совершенно точно будут голосовать. С чем вы это связываете?
Ну, прежде всего, с предопределенностью результатов голосования. Большинство опрошенных считает, что выбор преемника уже сделан, и все происходящее лишь такая политическая инсценировка. Но люди хотят голосовать именно за Медведева как гарантию продолжения той политики, которую проводил Путин. То есть не изменение сложившегося положения дел сегодня. Именно вот за сохранение того же курса, надежды на то, что доходы расти будут так же, как это было до сих пор, люди за это и голосуют. Их не смущает, что тут реальный выбор не очень велик, что выборы проводятся не очень честно.
А чего ждут россияне от будущего президента страны?
Будущий президент должен сохранить или вернуть России статус великой державы. На это надеется больше всего 51%. Обеспечить закон и порядок в стране 45%. Обеспечить более справедливое распределение доходов. Ну и вообще уделять больше внимания социальной защите населения.
То есть, если я правильно понимаю, политических ожиданий практически нет?
Нет. Главное, и за это, собственно, и голосуют, именно сохранение социальной политики, той, которая сложилась. Именно поэтому среди голосующих за Медведева больше женщин.
Как можно охарактеризовать такое отношение к выборам?
Апатичное, инерционное, зависимое и неполитическое, конечно, поведение. Ну, политика у нас закончилась с последними выборами.
Результаты последнего исследования Левада-центра об отношении россиян к грядущим президентским выборам комментировал директор центра Лев Гудков. С ним беседовала моя коллега Вероника Баде. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 45 минут. И на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Против сопредседателя общественной организации «Голос Беслана» Эллы Кисаевой возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям, в том числе применение насилия в отношении представителя власти. Кассационная инстанция Верховного суда России отклонила жалобу экс-премьера Михаила Касьянова на отказ зарегистрировать его кандидатом в президенты. По факту смерти солдата Романа Рудакова возбуждено уголовное дело. В Тбилиси проходит массовая акция протеста грузинской оппозиции. В США жертвами стрельбы в университете Северного Иллинойса в городе Декаб неподалеку от Чикаго, по последним данным, стали 7 человек. Среди них сам стрелявший, который покончил с собой. Ранены 16 человек. На западе Афганистана талибы устроили засаду и убили 4 полицейских, захватив в плен еще 2. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут. И еще одно событие сегодняшнего дня. О нем мы поговорим после короткого объявления.
Термин.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Итак, еще одно важное и серьезное и очень приятное, на самом деле, событие сегодняшнего дня. Сегодня исполнилось 85 лет Елене Георгиевне Боннер, ветерану советского и российского правозащитного движения, вдове академика Андрея Сахарова. В последние годы Боннер живет с семьей своей дочери в Бостоне. Мой коллега Андрей Шарый начал беседу с Еленой Георгиевной с вопроса о том, в какой степени задачи советского диссидентского движения сопоставимы с теми проблемами, которые стоят перед российскими правозащитниками сегодня.
Термин «правозащитник» сохраняется, им пользуются во всем мире, но слово «диссидент» я бы уже перестала употреблять. А задачи совсем другие. Но я совершенно не согласна с теми нашими коллегами, которые сказали, что правозащитники не должны ставить перед собой политических задач. В нормальном демократическом обществе, где происходят смены политических элит, это такая же профессия, как любая другая, пригодная для именно политической деятельности.
Как вы считаете, что сейчас главное для демократического, скажу чуть шире, движения в России? Вот когда нет свободы средств массовой информации, когда есть доминация полной партии власти, когда нет согласия в рядах демократических политиков, что можно сделать?
Согласия быть не может, потому что каждый из демократических политиков или демократических партий – это отдельные программы, соответственно, разные, так сказать, решения. Но чего не было сделано, и это, мне кажется, большой ошибкой, это объединение по одному четкому поводу за честные выборы. И вот тут я не согласна и с теми, кто говорит, ах, с Лимоновым я не сяду, ах, с Зюгановым не буду разговаривать. Я считаю, что все население, вне зависимости от политических симпатий, членства в партии и прочее, должно было совместно решать проблему честных выборов и не дать принять законы, которые фактически ликвидировали выборы. Но для этого надо было объединиться всем. Заодно я скажу, как я отношусь к Лимонову. Лимонов из эпатажа, когда создал свою партию, назвал ее «Национал-большевики», это был инфантильный эпатаж. А человек, он способный и повзрослевший, и пора ему отказаться от этого эпатажа и дать нормальное название партии. А ребята в его партии очень хорошие.
Елена Георгиевна, раз уж мы заговорили о личностях, оцените тогда, пожалуйста, деятельность Гарри Каспарова.
Я только что поддержала Каспарова на одну американскую престижную премию. Я просто очень люблю Каспарова. Я считаю, что Каспаров именно то лицо, которое могло побольше ему поддержки от нашей всей так называемой интеллигенции.
Куда вот эта так называемая интеллигенция подевалась? Почему так апатичная Россия? Почему люди правозащитного сознания до сих пор остаются в России в значительном меньшинстве? Конечно, может быть, не сравнить это движение с движением диссидентов-одиночек в советское время, но все-таки тогда и репрессии были другими.
Мы все время всякое явление растягиваем во времени. Интеллигенция — слово, как известно, середины аж 19-го столетием. Интеллигенция прекрасно расцвела в своих идеалах в 20-м столетии. Но говорить сейчас о интеллигенции не то время. И интеллигенции давно нет. Есть грамотный, образованный слой населения. Образованный, профессиональный слой населения. Есть люди просто удачливо богатые. Есть воры. Много-много-много воров. Те, кого мы называем сегодня интеллигенцией, есть во всех этих слоях. У воров их тоже много.
Я тогда немножко по-другому поставлю вопрос. Почему нет гражданского сопротивления у нынешнего российского общества в достаточной степени, чтобы хоть как-то организоваться и противостоять вот этой недемократичной власти?
Не знаю, меня это удивляет. Украина сопротивляется, Грузия сопротивляется, только Россия. Не знаю. Мне даже во сне снится другой народ. Мои санитары-носильщики военного времени. Мальчики, между прочим, теперь я понимаю. Раньше я думала взрослые. Мне не хочется в данном случае сваливать на Сталина. Ах, там 70 лет. Из них сколько-то лет Сталина, поэтому вот мы такой несчастный народ. Сталин же и для Грузии был столько же лет, и для Украины, и никак не милостивее относился к ним. А в отношении диссидентов, так вот этой небольшой кучки людей, какие-то другие задачи. Кому-то, очень немногим, удалось вернуться к профессиональной деятельности. Ну вот многие уехали и, я думаю, чувствуют одиноко себя на Западе. Ну, я по старости уехала, и мне нехорошо тут. В том плане, не подумайте, что с детьми нехорошо мне быть или еще что-то. В том плане, что я не дома. Мне уютно, все нормально. И я не дома, и я хочу домой. Но сил на это у меня нет. Кроме того, я вам скажу про мое поколение правозащитников. Все-таки другие задачи были. И действительно, не политические задачи были. А сегодня они могут быть и политическими. Но вместе с тем, я все время вспоминаю стихи Багрицкого. От черного хлеба и верной жены. Мы бледною немочью заражены, копытом и камнем потоптаны годы, и горечь махорки на наших губах, чуть ветер, чуть север, и мы облетаем. Чей путь мы сегодня собой устилаем? Чьи ноги по ржавчине нашей пройдут? Мы ржавые листья на ржавых дубах.
Елена Георгиевна Боннер, ей сегодня исполнилось 85 лет, с ней беседовал мой коллега Андрей Шарый. А мы продолжим российскую правозащитную тему. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Владимир Лукин представил президенту в Совет Федерации в суды Конституционный, Верховный, Арбитражный, а также Генеральному прокурору доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в 2007 году. Об этом докладе наш корреспондент Карен Агамиров.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, омбудсман, в соответствии с парижскими принципами, одобренными резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, это достойное доверие независимое лицо, уполномоченное парламентом на защиту прав граждан и осуществляющее контроль в форме обширного надзора за всеми государственными должностями. И ежегодно он представляет высшие государственные правоохранительные и судебные органы доклад. Структура очередного доклада традиционная. Подробный анализ ситуации на основных направлениях фронта защиты прав человека. Впервые к докладу сделано приложение, посвященное праву на мирные собрания. Ограничение этой свободы есть отступление от базовых принципов конституционного строя демократического государства, констатирует автор доклада. Мой собеседник, председатель Российского общества «Мемориал» Сергей Ковалев, первый уполномоченный по правам человека в Российской Федерации в 1994-95 годах.
Он мало отличается от всех предыдущих. Он содержит правду о правах человека в Российской Федерации. Не всю правду. Мы с Владимиром Петровичем принадлежим к совершенно разным школам. Он реальный политик, один из весьма способных реальных политиков, каких я знаю. Он убежденный сторонник некой тактики добиваться того на посту защитника прав человека в стране, добиваться того, что возможно, и не замахиваться на то, что представляется ему невозможным. Я, напротив, если можно так выразиться, политический идеалист. Мое короткое пребывание на посту уполномоченного это ясно доказало. За это я и был отрешен от должности Думы. За протесты против Чеченской войны. Резкие, неприкрытые и совершенно прозрачный протест. В нынешней политической ситуации в России уполномоченному по правам человека надлежало бы ставить, помимо вполне справедливых частных нарушений права, вопросы гораздо более общего характера. А что происходит с нашей Конституцией? Это что, разве не дело о правах человека? Вот есть ведь вторая глава в нашей Конституции. И как с ней обстоит дело? А есть и другие фундаментальные положения. Ну, например, разделение властей. Это относится к правам граждан. Выборы. Вот этот фарс, который произошел 2 декабря, а произойдет еще и 2 марта. Это не права человека, права человека. Ну и что? Это как надо жульничать? И этот фарс вместо выборов, это дело о правах человека или не дело? Я не стану упрекать Владимира Петровича так уж слишком резко, потому что вопрос следующий. Ну, выступил он вот таким образом по поводу выборов, и его тоже послушная Государственная Дума немедленно отрешит от должности, и политическое будущее его будет закрыто. А так он решает, что он кому-нибудь поможет. Ну вот есть такая тактика, тактика малых дел. Так каждому свое.
Во вступлении к докладу заголовок такой вот: «Закон сильнее власть». И дальше. «Уполномоченный по правам человека, действующий в пределах своей компетенции, независим от органов государственной власти и не подотчетен им». Насколько это соответствует действительности?
Да не насколько. Это то, что должно быть. А то, что есть, увы, не так.
Из доклада дальше вам зачитаю. Сегодня, спустя 10 лет со дня своего возникновения, Институт уполномоченного по правам человека в Российской Федерации по-прежнему остается во многом непривычным органом как для общества, так и для государства.
Ну, это совершенно справедливо. Мы страна имитаций. Мы имитируем конституционность наших порядков, нашего правоприменения. На самом деле мы давно растоптали свою конституцию. Мы имитируем много чего. Правосудие имитируем, при том, что оно совершенно заказное. Мы имитируем выборы. Вот вам, пожалуйста, еще раз. Мы имитируем, что вот мы приличные. Вот у нас и служба уполномоченного есть. Что там, Швеция или какая-нибудь Финляндия? У них там омбудсман, и у нас омбудсман тоже. И он вообще, понимаете, независим и утверждает эту свою независимость.
Размышляет Сергей Ковалев. Ежегодный доклад уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Сам Владимир Лукин обещал дать интервью Радио Свобода в начале следующей недели, так что мы продолжим разговор об этом документе. И правозащитная тема завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через минуту слушайте следующий час нашей программы. Поговорим о предвыборных делах в России, некоторые другие темы, российские, международные, постоянные рубрики. Все это теперь уже действительно через минуту. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании. www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».